Уважаемые сестры, мы продолжаем изучать историю о пророке Мусе, алейхиссалям. На первой лекции мы упомянули о том, какое общество представляло собой в местности, где родился Муса. То есть, кто такой был фараон, кто населял Египет и какое обустройство Египта было того времени. Также говорили про идеологию египтян, говорили о том, какое географическое положение занимал Египет в Африке и почему Египет стал, ну, можно сказать, непобедимой державой того времени, ну, благодаря этому географическому положению. Также мы говорили о том, что фараон разделил жителей своей страны на группы людей, при котором одна группа унижала, ущемляла права другой группы. И таким образом фараон правил по принципу «разделяй властвуй». Далее мы упомянули о том, в каких условиях родился Муса, алейхиссалям, в какое время он родился, а в какое время родился его брат Харун. Значит, говорили также о том, как Всевышний Аллах, субхану тааля, уберег Мусу от убийства. Значит, мы знаем, что фараон убивал в разные года младенцев мужского пола из сынов Израилевых. И таким образом, значит, остановились на том моменте, что Муса стал расти в доме, во дворце фараона, и за ним ухаживала, воспитывала, растила непосредственно жена фараона, которая, как мы говорили, была верующей, и большинство источников передают, что ее звали Асия. И именно жена фараона Асия послужила причиной тому, что Муса жил в здравии, значит, можно сказать, в роскоши. У него были самые лучшие преподаватели, учителя, он одевал лучшую одежду, ел лучшую еду. И Всевышний Аллах, субхану тааля, по своей милости сделал так, чтобы Муса был, еще будучи младенцем, возвращен к своей матери, которая кормила его грудью. Подробно мы говорили о каждом из этих моментов. Сегодня, иншаллах, мы будем продолжать повествование о том, что случилось с Мусой после того, как он уже вырос и достиг зрелости. В частности, Всевышний Аллах, субхану тааля, говоря о том, каким стал Муса, значит, после того, как он вырос, в 14-м аяте суры Аль-Касас говорит следующее. «Валямма балага ашуддаху вастава атайнаху хукман ва илман ва казалика наджзиль мухсинин». И когда Муса достиг зрелости, зрелого возраста, мы даровали ему, значит, мудрость и знание. Так мы воздаем или даруем, значит, людям, творящих добро. То есть, если брать слово «мухсин», это человек, который старается самосовершенствоваться в полном смысле этого слова перед лицом Всевышнего Аллаха, субхану тааля. Значит, и таким образом, уже, значит, когда Муса вырос и окреп, Всевышний Аллах, субхану тааля, дал ему мудрость и знание. То есть уже мы видим, что Всевышний Аллах, субхану тааля, подготавливает его к серьезной миссии. Далее происходит случай, который явился поворотным моментом в судьбе Мусы. В один из дней, когда люди, жители, значит, города отдыхали, здесь говорится: «Вадахаля аль-Мадина аля хини гафлатин мин ахлиха». То есть он вошел в город, когда люди, дословный перевод, были невнимательны, но смысловой перевод, когда люди отдыхали. То есть человек, когда отдыхает, он действительно невнимательный. Он просто отдыхает, не концентрируясь ни на чем. Значит, в то время, когда люди отдыхали, Муса вошел в город. То есть вошел в людное место. Судя по тому, что он жил во дворце, вошел в людное место. Одни из ученых говорят, что это был полдень, когда люди отдыхали, в частности, Катада и Ас-Судди, такие ученые, как Катада и Ас-Судди, говорят, что это был полдень. Ибн Аббас говорит, что это было уже позднее время, значит, время ночи, когда люди отдыхали. Но не суть важно. Но факт то, что он вошел в город, когда люди отдыхали. «Фаваджада фиха раджулейни яктат». То есть и он увидел двух людей, которые побивали друг друга, то есть били друг друга. Яктатилян от слова каталя, то есть убивали друг друга. Если добиться значит, конечного смыслового перевода, то яктатилян, то есть они били друг друга настолько сильно, что готовы были убить друг друга. Не просто так там махали руками и ногами. Хаза мин шиатихи, ва хаза мин адуи. Здесь Аллах Субхану Та'аля говорит о том, что один из них был из сынов Израилевых, мин шиатихи, то есть из числа его близких людей, или из числа его группы, или его сторонников. А второй вахаза мин адуи, значит, второй являлся его врагом. То есть был коптом. Копты это, напоминаю, коренное население Египта того времени. Ну и сейчас они утверждают, что они являются потомками тех самых фараонов. То есть Муса входит в город, когда люди отдыхают, и он видит, что два человека дерутся насмерть. Один из них из сынов Израилевых, а второй, значит, из египтян. Фастагафаху аллази мин шиатихи аля аллази мин адуи. То есть Муса алейхиссалям помогает тому, кто является из его группы или из его народа, имеется в виду из сынов Израилевых, помогает ему против египтянина. В то время, чтобы вы знали, значит, скрыть то, что кормилицей Мусы, человека, который жил во дворце фараона, воспитывался там, кормилицей Мусы являлась женщина из сынов Израилевых, значит, это сыграло определенную роль в том, что сыны Израилевы стали гордиться, что во дворе у фараона есть мальчик, значит, которого, значит, кормит грудью одна из сынов Израилевых. И Муса, алейхиссалям, разумеется, знал, что это его мать, и разумеется, знал, что он является потомком из сынов Израилевых. Разумеется. И когда он увидел несправедливость, а мы говорили, что одна группа унижала и уничтожала вторую группу, когда он увидел несправедливость, он немедленно решил помочь тому, кого унижают, то есть из сынов Израилева. Фаваказу, фаваказагу, то есть он ударил его так, что факада алей, то есть так, что он его убил. Ударил его так, что он его убил. Здесь у Мусы, алейхиссалям, разумеется, не было намерения убивать этого человека. Это однозначный факт, который подтверждают практически все без исключения богословы, в том числе и значит, ученые из людей Писания, что у Мусы не было намерения убивать его. Но судя по тому, что Муса был физически крепким, он убил его ударом. Здесь есть некоторое разногласие в том, как он его убил. То есть кулаком убил, палкой убил. Некоторые ученые говорят о том, что он его ударил посохом и убил его. Другие говорят, что кулаком. Третьи говорят еще чем-то. Но факт то, что это убийство было непреднамеренным убийством. После того, как он это совершил, в доказательство тому, что это было непреднамеренное убийство, Муса говорит: «Хаза мин амали шайтан, иннаху аду мудиллу мубин». То есть это из деяний шайтана, поистине он поистине он является явным врагом, который вводит в заблуждение. Это сура Аль-Касас, 15 аят. Сура Аль-Касас, 15 аят. То есть, таким образом, Муса говорит о том, что он сожалеет, что после того, как он хотел защитить человека, значит, ударил египтянина и таким образом покончил с ним. Теперь, уважаемые сестры, я просто приведу вам несколько таких моментов по поводу непреднамеренного убийства. Дело в том, что у сынов Израилевых, разумеется, был свой свод законов, по которым они жили. И их свод законов отличался от всех остальных жители Египта, потому что жители Египта, копты, были многобожниками. Значит, у них убийство являлось одним из тяжелейших грехов, равны как и идолопоклонничеству, и кровосмешанию, потому что сыны Израилевы того времени были единобожниками. Считались, что весь народ единобожники, как говорят про, допустим, определенную нацию какую-нибудь, определенный народ, который живет в определенной местности, говорят, что они мусульмане, также и в наше время, также и сыны Израилевы в то время были единобожниками. Значит, на иврите убийство это шфихун дамим. Я вас специально выписал вам. Запрет на убийство человека включается в 10 заповедей, которые впоследствии были получены. За преднамеренное убийство, то есть с умыслом убийства, указывается одно наказание, это смертная казнь. Если же убийство было совершено непреднамеренно, вот здесь обратите внимание, убийца должен был искать прибежище в специальных местах, в городах-убежищах. То есть вы понимаете, да, что впоследствии Муса захотел, то есть не захотел, а Муса уже думал о том, как уйти. То есть, потому что он совершил убийство, он думал, как убежать, как покинуть это общество. Значит, если убийство совершено непреднамеренно, убийца должен был искать прибежище в специальных местах, в городах-убежищах. Значит, в иудаизме также особое внимание уделено разграничению преднамеренного и непреднамеренного убийства. То есть даже в то время среди сынов Израилевых, существовал такой закон, что если человек непреднамеренно убил случайно, то он должен был покинуть эту местность. Далее их ученые же развивали эту мысль, говорили, что он должен заниматься тяжелым физическим трудом в определенной местности, вот в этих городах, специальных городах, ну, населенных пунктах и так далее. Некое поселение такое. А? Как изгнание. Кстати, вот приблизительно такой ну, можно сказать, обычай был среди народов Кавказа. Когда человек совершал какое-то убийство, он покидал эту местность и уходил там через реку, через горы куда-то. Нет, здесь изгнание. Изгнание, у Мусы, наверное, побег, потому что там жил народ, который не все, одним словом, соблюдали этот закон. То есть жили египтяне идолопоклонниками. Теперь, что по поводу непреднамеренного убийства в исламе. Значит, Амар ибн Шуайб передает со слов своего отца и деда, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, повелел выплачивать выкуп за непредумышленное убийство в размере 33 годовалых верблюдиц, 34 годовалых верблюдиц и 40 беременных 5-годовалых верблюдиц. Хадис передал Абу Дауд и Ат-Тирмизи. А? 30, 40 это 100. Да. Нили и также передают, что Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас радиаллаху анхума сказал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: выкуп за случайное или неумышленное убийство, совершенное хлыстом или палкой, составляет 100 верблюдов, 40 из которых должны быть беременными верблюдами. Хадис передан у Абу Дауда, Насаи, ибн Маджда, ибн Хаббан. Этот хадис является достоверным хадисом. Да. Далее, что касается, на всякий случай я вам выписал, значит, передают, что Амар ибн Шуайб, значит, со слов своего отца и деда, рассказывал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: за каждое ранение с обнажением кости надлежит выплатить 5 верблюдов. Хадис передали Ахмад, Абу Дауда, Тирмизи, Нисаи и так далее. Значит, все пальцы равны, причем в версии Ахмада все пальцы равны, и за каждый отрубленный палец надлежит выплатить по 10 верблюдов. То есть этот хадис ибн Хузейма назвал достоверным, и ибн Джарут тоже назвал достоверным. По 10 верблюдов за каждый отрубленный палец. Ладно, значит, с этим мы более или менее разобрались. После того, как Муса совершает это убийство, Муса просит у Всевышнего Аллаха, субхану та'аля, прощения следующими словами. «Каля, Рабби, инни валямту нафси, фагфирли, фагафара лях, иннаху гуаль гафуру рахим». То есть, о Господи мой, я нанес себе вред, то есть поступил несправедливо по отношению к себе. Прости меня, и Всевышний Аллах Субхану Тааля прощает его, поистине он прощающий, милосердный.
А тот, кого он защищал, не был Гарун?
А?
Тот, которого он защищал, был Гарун или нет?
Нет, это не Гарун, это был просто один из сынов Израилевых. Причем, как утверждают ученые, этот же человек, он был, как в наше время любят говорить, нарывался на неприятности. Нарывался на неприятности. Постоянно конфликтовал. Брат, можно закрыть там? Очень дует. Постоянно конфликтовал. То есть, был вспыльчивым человеком. Далее, قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ. Значит, Муса говорит: о мой Господь, за то, что ты оказал мне свою милость, я никогда не буду пособником для грешников. После этого убийства Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаасбаха филь мадинати хаифан ятараккаб». Значит, и он в этом городе, на населенном пункте, стал боязливым. То есть, и когда он, то есть, заходил по этому городу, он всегда боялся. что, возможно, кто-то ему отомстит, возможно, фараон узнает об этом, значит, возможно, сейчас его будут преследовать, возможно, его убьют. Разумеется, он совершил убийство, очень тяжкий грех. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. Значит, когда Муса вошел в город, оглядываясь с боязнью, значит, он увидел того человека, которому он помог, значит, накануне. И этот человек из сынов Израилевых опять взывает его на помощь. И тогда Муса, обращаясь к нему, говорит: «Ты являешься явным заблудшим, что ты постоянно конфликтуешь». Он говорит: «Иннака лагавийюн мубин». Значит, поистине ты являешься в явном заблуждении, потому что ты всегда конфликтуешь и ищешь помощи. То есть есть люди, которые реально нарываются на проблемы. Вот одним из таких был этот человек из сынов Израилевых. Значит, что же происходит дальше? Тут Муса, увидев очередную несправедливость, решается помочь этому, значит, своему соплеменнику. Решается помочь, и он только направился в их сторону, чтобы помочь ему. Тогда этот египтянин, обращаясь к Мусе, говорит: «Каля я Муса, атуриду ан тактуляни кама каталта нафсан биль амс?» «О Муса, неужели ты хочешь убить меня так же, как убил человека вчера?» «Ин туриду илля ан такуна джаббаран филь ард, ва ма туриду ан такуна миналь муслихин». «Поистине ты хочешь быть беззаконником, значит, тираном на этой земле, и не хочешь быть из тех, кто примиряет людей, или, значит, исправляет отношения в обществе». То есть этот египтянин упрекает его в том, что он очередной раз решил, значит, помочь своему соплеменнику, и якобы в очередной раз решил убить одного человека. После этих слов, разумеется, Муса опомнился. И именно в это время приходит к нему один из его соплеменников. Уаджаа раджулун мин аксаль мадина, значит, он издалека, значит, с окраины населенного пункта приходит к Мусе и говорит: «Я Муса, иннал маляа ятамируна бика лиактулука фахрудж инни лака минан насихин». Значит, поистине элита того времени собралась и хочет тебя убить, ты должен немедленно покинуть этот населенный пункт, этот город, и поистине я являюсь тебе добрым советником. Значит, таким образом, после этих слов уже было ясно и понятно, что просто так это дело не оставили бы, особенно знати и элита того времени, так как Муса тоже являлся одним из знати, одним из таких известных людей того времени, потому что он непосредственно жил во дворце фараона. «Фахараджа минха хаифан ятараккаб». То есть он немедленно, после этих слов, услышав, значит, предупреждение, боязливо направился значит, к выходу из, из города. То есть решил быстро покинуть этот город. Со словами «Рабби наджини мин аль-кауми аль-залимин». «О Господь мой, спаси меня от несправедливых людей». Несмотря на то, что он совершил такой поступок, убил человека, тем не менее он сказал «Рабби наджини мин аль-кауми аль-залимин». Значит, «О Господь мой, значит, сохрани меня, или спаси меня от несправедливых людей, несправедливого народа». Потому что он знал, что копты того времени были многобожниками и не имели никакой ценности, не представляли никакой ценности перед Аллахом. То есть, как Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Бальхум абаллю сабиль». То есть, они были более заблудшие, чем животные. Значит, и после, даже после убийства он сказал, «Рабби наджини мин аль-кауми аль-залимин». «О Всевышний Аллах, спаси меня от этого народа многобожника». После того, как он вышел, покинул этот город, он не знал, куда идет. Самое интересное, что он значит, покинул город в одном из направлений, которое он абсолютно не ведал. То есть просто покинул город, куда глаза глядят, туда и вышел. И был одет в том, в чем он вышел прямо со дворца. И как утверждают многие ученые, он был без какого-либо пропитания, без каких-либо денежных средств. И более того, он был босым. Значит, но Всевышний Аллах Субхану Тааля знал, куда направляет значит, своего пророка. И далее говорится: «Валямма таваджаха тилкаа Мадьян, кала аса Рабби айяхдини сава ас-сабиль». Значит, и когда он направился в сторону Мадьяна, Мадьян — это населенный пункт, название населенного пункта, он сказал: «Возможно, мой Господь наставит меня на правильный путь». Значит, таким образом мы узнаем, что он вышел, покинул этот населенный пункт и отправился в сторону Мадьяна. Мадьян — это населенный пункт, где проживал народ Шуайба. Про Шуайба мы как-то упоминали, помните, да? Народ Шуайба. И народ, как мы знаем, был, значит, того времени народ был уничтожен, однако после этого люди стали проживать на этой местности. И таким образом он дошел до источника воды, который находился, значит, вот в этом населенном пункте Мадьян. «Валямма варада маа Мадьян, ваджада алейхи умматан минан наси яскуна, ва ваджада мин дунихим мраатейни тазудан». То есть, когда он дошел до воды, до источника, он увидел группу людей, которая поила свой скот. Значит, поила свой скот. И увидел, кроме этой группы, здесь удивительно, на арабском очень такой интересный оборот, красноречивый оборот, можно сказать. И увидел, кроме них, еще двух женщин. Значит, Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит о группе людей и говорит о двух женщинах. Это означает, что женщины, значит, он отделяет женщин, они стояли не прямо с ними, а рядом с ними. И здесь говорится о двух женщинах. Более того, Ибн Кафир говорит о том, что упоминая об этом конкретном случае, приводит мнение из, из Библии, где говорится о том, что там было семь женщин, причем семь девушек. Ну, так как мы с самого начала этой суры говорили о том, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит «Натлю алейка мин наба и Муса ва фираона бильхак». То есть, мы повествуем тебе рассказ о Мусе и фираоне, повествуем тебе правдиво. Правдиво. На первой лекции мы говорили, почему правдиво он упомянул слово Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Потому что есть множество искажений, которые появились со временем. И поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, возможно, кто-то думает, что это одна и та же история. Да, это одна и та же история, но правдиво она упомянута в Коране. Поэтому я обращаю внимание, что не настолько там две женщины, семь женщин, это без разницы абсолютно. А мы говорим о том, что здесь, значит, с вычетом всех добавленных, вымышленных историй, значит, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля повествует нам правдивую историю, как на самом деле произошла эта история, или там происходили эти события про Мусу и фараона. И тут Муса, алейхиссалям, спрашивает: «Ма хатбукума?» «Кала, ма хатбукума?» «Калата, ла насқи хатта юслира ри'а, ва абуна шейхун кабир». То есть, что с вами случилось? Почему вы стоите в стороне, говорит Муса, обращаясь к этим женщинам? Значит, они отвечают ему: мы хотим напоить скотину, но, значит, ждем, когда эти пастухи закончат поить и, значит, покинут эту местность, и только тогда мы сможем войти туда и напоить свою скотину. И сразу говорят, что мы не можем физически тягаться с этими пастухами и находиться вместе с ними, значит, с этими пастухами, так как наш отец является пожилым стариком, и у него нет детей мужского пола, только мы, вот, значит, девушки, которые не могут, значит, напоить свое стадо. И тут Муса, алейхиссалям, напоил это стадо, фасака алахума, значит, напоил это стадо. И после того, как он напоил, он присел в тени и сказал следующие слова. И именно эти слова, которые услышали эти девушки, явились причиной, что у Мусы появилась возможность вообще выжить. То есть эти слова явились причиной его последующего благоустройства, последующей его, значит, жизни и так далее. Он сказал следующее: «Факал, Рабби инни лима анзальта илейя мин хайрин факир». Значит, о мой Господь, поистине, я нуждаюсь в любом благе, которое ты мне отдашь, которое ты мне не спошлешь. Поистине, я нуждаюсь, о мой Господь, поистине, я нуждаюсь в любом благе, которое ты мне не спошлешь. Так могли сказать только единобожники. И, значит, здесь многие ученые... Здесь многие ученые говорят о том, что именно эти слова услышали эти две девушки. И некоторые из них говорят о том, что он был, что он ничего не ел долгое время. В частности, Ибн Аббас говорит, что после того, как Муса, алейхиссалям, покинул Египет, он практически ничего не ел, кроме листьев, и ничего не пил, кроме воды. И был босым. И после того, как он сказал эти слова, женщины услышали, то есть, и пошли, сказали своему отцу. Да, сура Аль-Касас, 24 аят. 24 аят. Фасака алахум. Вот так начинается. Значит, он присел в тени под, под деревом. Присел и попросил такое дуа. И тут Всевышний Аллах Субхану Та'аля повествует о том, как произошла его встреча с отцом этих девушек. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Значит, и одна из них, из этих двоих, подошла, значит, подошла, стесняясь в стеснении, или застенчиво подошла к Мусе и сказала: мой отец хочет вознаградить тебя, дать тебе вознаграждение за то, что ты напоил, значит, да, наш скот. Здесь, конечно, много можно говорить о том, что она действительно застенчиво подошла, потому что это была семья праведников, что она была, значит, правильно воспитана в имане, что стеснение и застенчивость – это действительно признак богобоязненности, и что этот человек был абсолютно чужой, но некому было просто подойти физически и позвать его к себе в гости, потому что отец ее, их отец желал увидеть его на самом деле. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصِ. Значит, после того, как он пришел к этому шейху и рассказал ему о том, что значит, произошло с ним, этот шейх отвечает: «Ла тахаф наджаута миналь кауми ззалимин». Значит, не бойся, ты спасся от беззаконных людей, или беззаконников, народа беззаконника, или несправедливого народа. Ты спасся от несправедливого народа. То есть ты не бойся, теперь ты спасся от несправедливого народа. Так ответил ему этот шейх. И очередное подтверждение, что несмотря на вот, то, что совершил Муса, он убежал. Здесь многие ученые говорят, что этот человек был праведным человеком. Здесь нет абсолютно расхождений и сомнений. И то, что он был одним из сынов Израилевых. То, что он был одним из сынов Израилевых. Хотя существует множество других мнений. Да, Мадьян. Некоторые говорят, что это был Шуэйб, сам Шуэйб. То, что после уничтожения его народа он прожил еще долгое время, и действительно Муса встретился именно с этим пророком, с Шуэйбом, что это были дочеря Шуэйба, причем этого мнения придерживаются известные ученые: Аль-Хасан Аль-Басри, значит, Малик ибн Анас, ну, известные ученые придерживаются такого мнения. Но существует и другая версия, которую придерживаются и ибн Аббас, и Абу Убейда ибн Абдулла, и множество других ученых, которые говорят, что это был просто праведный человек, которого звали Шуайб. Другие говорят, что его звали по-другому, однако его имя конкретно не употребляется, что это был, значит, Шуайб. Здесь его имя конкретно не употребляется, как его звали и так далее. Просто употребляется, что был такой пожилой человек, шейх, значит, пожилой человек, который приютил его. И тут одна из девушек после всего этого рассказа, после значит, этого диалога, одна из девушек, обращаясь к своему отцу, говорит: «Я абатиста аджир». Значит, о, значит, о, значит, папочка, найми этого человека. Найми этого человека. Более того, говорит: «Инна хайра манистаджарта Инна хайра ман истаджарта аль-кавийюль амин. Значит, поистине лучшим из тех, кого ты наймешь, будет именно этот человек. И он является сильным и заслуживающий доверия. То есть амин. Заслуживающий доверия. Значит, таким образом, она дает совет своему отцу. Мы как-то еще, говоря о Юсуфе на прошлых лекциях, приводили в пример слова Ибн Масуда, который сказал: самыми дальновидными людьми являются три человека. Это его личное мнение, это не хадис, ничего. Это его личное мнение, как мнение, значит, действительно знающего человека, Ибн Масуд. Значит, самыми дальновидными людьми являются три человека. Это первый человек, владелец или хозяин Юсуфа, в чей дом он пришел. То есть человек, который купил Юсуфа, вельможа, который сказал: «Акрими масва», то есть относись к нему хорошо, к Юсуфу. Сахибат Муса хина калат, то есть одна из девушек, дочерей этого шейха, которая сказала: «Я абат истаджир, инна хайра ман истаджарта аль-кавийюль амин», которая сказала: «О, папочка, найми его, ведь самый лучший из тех, кого ты можешь нанять, вот именно это он сильный и он заслуживает доверия». То есть это второй человек, это девушка. И третий человек, по мнению Ибн Масуда, это Абу-Бакр, которого избрали, то есть мусульмане избрали, значит, при помощи или посредством предложения Умара ибн Хаттаба. Умар ибн Хаттаб сказал, что именно Абу-Бакр лучший из нас, и Абу-Бакр должен стать халифом после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть это вот три человека. Первый человек — это вельможа, значит, хозяин Юсуфа в прошлом. Второй человек — это девушка, дочь, значит, шейха. И третий человек — это Умар ибн Хаттаб, который высказал свое предложение, чтобы Абу-Бакра, радиаллаху анху, избрали халифом. Это вот... Нет, имена здесь не указываются. Имена не указываются. Удивительно, но в Коране очень часто говорится об определенных событиях известных, которые несколько раз повторяются в разных сурах, без указания имен, без указания дат, без указания даже местности иногда. Понятно, да? То есть, потому что я тысячи раз это повторял, еще раз повторю, что есть события в Коране, указанные Всевышним Аллахом, субхану та'аля, по его мудрости, где он не акцентирует внимание на детали, которые не информативны, не приносят для нас пользу, не имеет абсолютно значения для нас, не имеет значения. То есть звали там ее Асия, или звали ее Зулейха, или звали ее еще как, это не важно. Нам нужно знать не это имя, не это название, нам нужно знать то событие и то, как поступил этот человек вот в определенном случае. Понятно, да? То есть, из чего мы можем извлечь урок? Что для нас полезно будет? Вот это важно. А не как звали. Также даты. Не говорится о том, сколько лет прожил Юсуф, сколько лет прожил... Единственное, говорится о том, сколько лет прожил Нух. Почему? Да, потому что он проповедовал, как дословно если говорить, 1000 лет без 50. 950 лет. Да. 950. Почему он это говорит Всевышнему Аллаху? он мог бы не употребить, а потому что это очень долгий срок. Долгий срок. И за 950 лет уверовало в Нуха горстка людей. То есть акцентирует внимание на самом событии, что, что за такой длинный, за такой далекий промежуток времени только горстка людей поверила в Нуха. Если нам нужно было бы знать, сколько лет прожил Юсуф, и где он похоронен, и где его могила, это все можно было бы описать, если Всевышний Аллах дал бы нам. Но это для нас, потому что это умма, отдельная умма. Она прожила, она творила, она сделала это, да, это самое. Была ли она хорошая, плохой, жили ли они в богобоязненности, в единобожии, или в куфре, в беззаконии. Эта умма уже прошла, мы извлекаем только из этого опыт и извлекаем уроки из этого. Вот для этого как раз нам Всевышний Аллах повествует многие события, которые нам нужно знать. Нужно знать без каких-либо вот, мелочей, которые нам никакой пользы не принесут. Просто как констатация фактов, а пустых слов в Коране, как разумеется, нет. Даже ученые разбирают каждую букву, каждое местоимение, каждое, к чему относится это местоимение, к чему возвращается, даже каждое, каждый союз, каждый, там, каждую букву, каждую огласовку. Потому что это очень важно, что пустых слов в Коране нету. Значит, далее. После того, как этот шейх услышал совет дочери, он сразу же предложил, этот шейх предложил Мусе одну из своих дочерей в качестве жены. То есть, и это в принципе нормально. Значит, причем предложил не просто так. Он говорит: «Кала инни уриду ан ункихука ихда бнатайя хатайни аля ан тааджурани самани хиджадж, фа ин атмамта ашран, фа мин индик, вама уриду ан ашукка алейк, сатаджидуни инша Аллахи мин ас-салихин». Значит, этот человек, шейх, говорит, что он хочет выдать замуж одну из своих дочерей. То есть одну из этих своих дочерей. Причем он конкретно говорит про одну из конкретных дочерей, которая вот в этом случае в процессе разговора стоит. То есть вот, и конкретно эту дочь. Из этих дочерей. Но на условиях, на определенных условиях, что ты будешь нанят на работу ко мне сроком на 8 лет. Послушайте, это очень интересно. Сроком на 8 лет. Если ты будешь работать 10 лет вместо 8, то есть 2 года добавишь от себя, то это будет милостью от тебя. То есть я не собираюсь отягощать твою жизнь, обременять тебя. И ты найдешь меня, инша Аллах, из праведников. Это означает, что инша Аллах, я сдержу свое слово. Здесь такой важный момент, что первое, этот человек, шейх, решил выдать замуж свою дочь. Но 8 лет работы Мусы является махром, значит, для того, чтобы он женился на ней. 8 лет работы. Нет, он сперва женится, потом работает. Он сперва женится, потом работает. Здесь есть такое понятие в исламе, что если махр вовремя не заплатил, прям, да, двигаться и заплатишь более. Это вы знаете наверняка, все многие замужем, если кто не знает, то знаете. Не понял? Это ваше субъективное мнение, это я не говорил. Значит, 8 лет работы является махром для того, чтобы Муса, алейхиссалям, женился на дочери этого человека. Но если, он говорит, но если ты будешь работать 10 лет вместо 8, это будет от тебя, то есть ты больше заплатишь махра. То есть ты больше отдашь мне. И это учитывая, что он там, разумеется, и ест, и пьет, и действительно и ухаживает за всем этим, за скотом и так далее. То есть помогает по хозяйству, и это будет являться махром. Сатаджидуни инша Аллаху мина салихин. То есть поистине ты найдешь меня праведником. Это означает, что поистине я сдержу свое слово. То есть я вот выдаю тебе дочь, вот 8 лет работаешь или 10 лет работаешь, то ты найдешь меня праведником, ты найдешь меня справедливым, что я не ущемлю твои права. То есть он говорит о том, что он это говорит, инша Аллах, то есть если Аллаху будет угодно, ты найдешь меня праведным, я не ущемлю твои права. Хочу вам рассказать про достоверный хадис со слов Абу Хурейры, ради Аллаху Анху, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, какого бы пророка Аллах не направлял к людям, он обязательно пас овец. Ну, пастухом. Значит, и его сподвижники его спрашивают. Это хадис достоверный. Его сподвижники его спрашивают. А ты? И он сказал, да, я пас их, то есть овец, для мекканцев за несколько каратов. Ну, за определенную сумму. Хадис упомянут в сборнике Аль-Бухари. Значит, и действительно... Еще одно высказывание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которое приводится в Бухари, скажу, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, значит, степенность и спокойствие у тех, кто пасет овец. Да, достойно. В Бухари и у Муслима. Муслима в разделе Иман приводится. Значит, таким образом, и Муса, в том числе, мы вот в данном случае видим, что он пас овец. Пас овец в данном случае. Овец, да, скот тут, в принципе, наверное, не столь существенно. Факт то, что он был пастухом. Так.
А в данном случае у девочки не надо было спросить, какой она охотит маха?
Здесь... Уважаемая сестра, мы знаем, что у нее есть вали, непосредственно ее отец. Да, он уполномочен, она вправе вообще не разговаривать, в принципе. Да. Если он сказал, что так, это нормально, тем более для того времени и для во многих семьях это является нормальным. Тем более он показал ей, он показал ему, что вот я вот именно на это и хочу тебя женить, если ты готов. Да, он конкретно показал, значит, здесь я вам уже перечислил, что уриду ан ункихака ихда бнатейя хатейни, то есть я хочу выдать за тебя замуж одну из этих девушек, то есть одну из этих, вот указал конкретно, что он одну из этих вот эту хочет. То есть он указал, что хочет эту, значит. Значит, тут Муса, алейхиссалям, после такого, можно сказать, щедрого предложения, после предложения, которое явилось для него спасением, потому что ни еды, ни питья, ничего у него нет. Сидит у источника под тенью, уставший, голодный, босой, значит, и он, более того, сбежавший от людей, то есть не знает, что его ждет впереди. И после этого предложения, разумеется, он говорит, «Каля залика бейни ва бейнак». Айямаль аджалейни кадейту фаля удвана алей. Валлаху аля ма накулу вакиль. Значит, он говорит, мы, значит, этот договор является между тобой и мной. То есть договорились. Мы с тобой договорились. Какой бы из этих двух сроков, 8 лет или 10 лет, я бы не выбрал, значит, для работы, значит, пусть не поступают со мной несправедливо. То есть не поступай со мной несправедливо. Я могу выбрать или этот срок. И сказал, что Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим. То есть Всевышний Аллах является в данном случае как судья. Как судья, значит, и тот, который слышит и видит то, на каких условиях мы заключили этот договор. Я предлагаю, уважаемые сестры, вот на этом закончить, потому что дальше идет уже отдельная глава про то, как Муса получает пророчество.